Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, 158-я страница, статья «Человек не видит себя грешником». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv, там же смотреть трансляцию, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Рабаша, первый том, 158-я страница, статья «Человек не видит себя грешником». О том, что не причисляет человек себя к грешникам, сказано в Зор. Царь Давид причислял себя к четырем путям. Он причислял себя к бедным, причислял себя к благочестивым, причислял себя к благочестивым, как сказано: «Оберегай душу мою, ибо милостив я». Ведь человек не должен причислять себя к грешникам. Но в таком случае никогда не исповедуется он в своих грехах. Но это не так. Ведь когда исповедуется он в своих грехах, тогда и станет благочестивым. Ибо когда человек хочет получить ответ на исповедь о своих грехах, он обнаруживает себя на стороне нечистых сил и находит, что до сей поры пребывал он в собственном эго, которое для него теперь подобен нечистотам, и что лишь теперь прилепился к Высшему. К руке Творца, которая простерта, чтобы принять с собой милосердие, поскольку прилепился к милосердию и называется благочестивым. И не говори, что не прилепляется его, не принимает его Творец до тех пор, пока не переберет он все грехи свои до дня своего появления на свет. И не только их, но даже и те грехи свои, о которых сам не подозревает и, следовательно, не помнит их. И это не так. Он должен разобрать только те свои грехи, которые помнит. И если есть у него желание раскаяться в них во время исповеди, то все грехи другие потянутся за ними. Конец цитаты. Необходимо понять две вещи. Как может человек говорить о себе, что он благочестив, если благочестие уже является по отношению к нему высшей ступенью, и как он может восхвалять себя самого? И второе. Да не причислит человек себя грешником. С другой стороны, говорится, что человек должен перебирать свои грехи, но не все совершенные им со дня появления на свет, а только те, которые он помнит. А раз так, то когда он перебирает свои грехи, то он уже грешник. Почему же тогда говорится, что да не причислит он сам себя к грешникам? Неужели вся разница в том, что он признается в содеянных грехах, однако при этом грешником себя не называет? Разве тем, что признал свои грехи, он уже не назвал себя грешником? Как сказано у наших мудрецов, сказал рав Йосеф: «Над неким человеком совершили насилие, и он вместе со свидетелем подает иск на смертную казнь для насильника. Если произошедшее было совершено по воле пострадавшего, то свидетель является преступником. Как говорит Тора, не бери в себе в свидетеля преступника». А раба сказал, что человек наиболее близок к самому себе, и поэтому себя никогда не причисляет к грешникам. Отсюда вытекает, что если человек грешит, говорит, что грешил, он нечестен сам с собой, ибо грешен он. И поэтому мы должны сказать, что когда он исповедуется в своих грехах, он грешен только на словах. И как же это возможно? Ведь сказано, не причисляет человек сам себя грешником. Итак, мы вернулись к началу нашей задачи. Каким же образом человек перебирает свои грехи во время исповеди? Надо сказать, что во время фразы «да не причисли человек сам себя грешником» в том, что человек является близким к себе. Любовь покрывает все грехи, и мы не способны видеть недостатки тех, кого любим. А поскольку человек наиболее близок сам себе, следовательно, любит он только самого себя и не может видеть собственные недостатки. Ведь недостатки — это плохо. Человек не может сделать плохо самому себе, так как любовь к себе делает его необъективным, а поэтому причисляет себя к грешникам и не может свидетельствовать, не причисляет грешникам и не может свидетельствовать против себя, подобно родственнику, свидетельство которого на суде недействительности. Но возникает вопрос, если человек обращается к Творцу с тем, чтобы помог ему вернуться к нему, и он в самом деле хочет этого, кто же может ему помешать? Разве не он сам принимает решение о возвращении к Творцу? Но зачем тогда просить Творца о помощи? В молитве Шмонаэсре мы молимся и говорим: «Обрати нас, Отец наш, к Своей Торе, и приблизь наш Царь к служению Своему, и возврати нас полностью к Себе». То есть без помощи свыше человек не в состоянии вернуться к Творцу. Но почему человек не способен сделать это самостоятельно? Мы уже объясняли причину этого в прошлых статьях. Поскольку Творец создал в нас природу желания получать. И изначально это желание родилось намерением ради получения. И только затем мы изучаем, что было сделано исправление, запрещающее получить ради получения, а лишь с намерением ради отдачи. Это и называется исправлением сокращения. То есть до тех пор, пока ниши не будет способен действовать ради отдачи, останется он пустым и незаполненным светом. И это исправление приходит вниз ради низших. До тех пор, пока люди не выйдут из любви к себе, то человек не в состоянии почувствовать свет Творца. Таким образом, прежде необходимо выйти из любви к себе, иначе останется под властью закона сокращения. А для того, чтобы выйти из природы, которую создал Творец, человек сам не в состоянии, ибо Творец создал ему эту природу. Тем не менее, другого совета нет, кроме как просить Творца, чтобы Он дал нам вторую природу, то есть желание отдавать. И весь выбор, стоящий перед человеком, ограничивается молитвой. То есть человек должен просить Творца, чтобы помог ему и дал ему вторую природу. И поэтому, когда человек желает вернуться к Творцу, то все, что он должен сделать, это просить Творца, чтобы он помог ему. То есть помог выйти из любви к себе к любви к ближнему. И поэтому мы обращаемся к Творцу и произносим молитву, говоря: «Обрати нас, Отец наш». Но когда же человек на самом деле просит Творца, чтобы Творец вернул его к себе? Возможно, что лишь тогда, когда он чувствует, что он должен сам совершить раскаяние. Но до тех пор, пока человек не пришел к осознанию, что он грешник, то он не может молиться по-настоящему, чтобы вернул его к добру, к источнику. И по этой причине не нуждается он в милосердии Творца. Смысл молитв, которые должны быть получены именно в том, что человек нуждается в милосердии, как мы и произносим в начале молитвы Шмонаэсре, «Ибо слышишь ты молитву каждых уст», что означает «когда», то есть «народа твоего в милосердии, Израиль». Когда же человек слышит вознесенную к нему молитву? Именно тогда, когда он чувствует, что нуждается в милосердии. А это можно сказать только тогда, когда чувствует себя в большой беде, и никто ему не поможет. И тогда лишь можно сказать, что он приходит к Творцу, чтобы просить у него милосердия. И совсем другое дело, когда человек обращается к Творцу с просьбой об излишествах. То есть, когда ситуация его не так уж и плоха, когда он видит, что есть люди, состояние которых намного хуже, чем его, В таком случае, то, что он молится к Творцу, то это не потому, что он нуждается в милосердии Его, а потому, что он хочет быть в более лучшем состоянии, чем остальные люди. И это называется, что он просит Творца, чтобы дал ему жизнь с излишками. То есть он хочет быть счастливее остальных. А поэтому, если человек желает, чтобы Творец принял его молитву, то прежде всего он должен видеть себя в том, что нуждается, чтобы дали ему жизнь больше, чем остальным. То есть он должен видеть, что другие люди как-то живут в этом мире, а у него нет никакой жизни, поскольку чувствует себя грешником, таким, что он погряз в эгоистическом, в эгоизме хуже, чем остальные. И тогда он видит, что он нуждается в милосердии Творца. И не потому, что желает жизни с излишками, а потому, что у него нет никакой духовной жизни. Получается, что тогда он по-настоящему просит о милосердии, так как хочет каким-то образом воскресить свою душу. И тогда он взывает к Творцу, говоря ему, «Ведь ты даешь хлеб голодным, дай же и мне хлеба. Ты вызволяешь узников, так вызволи же и меня из темницы». То есть видит человек, что не хватает ему веры, называемой хлеб, и видит, что он находится в темнице, называемой эгоистическая любовь, и не в силе выбраться оттуда, и лишь Творец может ему в этом помочь. Это и называется, что человек возносит истинную молитву. И необходимо знать, что молитва относится к хиссарону, а хиссароном не называется то, что у него чего-то не хватает, а это необходимая потребность. И поэтому большим хиссароном является, когда есть у него большая потребность в том, что он просит. Если же нет у него большой потребности, то и не называется, что у него есть большой хиссарон, а следовательно, не возникает у него большой и сильной молитвы, поскольку он не так уж и нуждается в том, чего просит. А значит, и просьба его не будет действенной. И из сказанного выше следует, что человек не может видеть плохое в себе самом. Таким образом, возникает вопрос. Допустим, человек знает, что он болен. А наверняка болезнь — это заведомо плохо. И тогда он обращается к врачу, чтобы врач вылечил его от болезни. Но если врач говорит ему, что не видит ничего плохого в его теле, тогда этот человек наверняка не поверит этому врачу, а пойдет к врачу, более серьезному специалисту. И если специалист скажет ему, что нашел в его теле нечто нехорошее, и тот нуждается в операции, то наверняка человек рад в том, что проблема его обнаружена. И тогда он заплатит врачу подобающую сумму в благодарность за то, что нашел его болезнь. И знает, как излечить его тело, чтобы он жил и мог наслаждаться жизнью. Отсюда мы видим, что если обнаружение зла происходит, то это хорошо, как это было в примере с болезнью. Тогда мы уже не можем сказать, что человек не видит зла в себе, потому что в то время, когда он желает исправить зло, то тогда зло уже называется нечто хорошим. И получается, что тогда человек уже способен рассмотреть в себе зло. И на основе этого мы можем понять сказанное прежде в Зоар, когда с одной стороны Зоар говорит, что человек не причисляет себя к грешникам, а затем с другой стороны говорит, что человек должен перебирать свои грехи. И разве перебирая свои грехи и говоря, что он согрешил, сделав то-то и то-то, разве человек не причисляет себя к грешникам? И можно объяснить это так, что я в то время, когда обращаюсь к Творцу и прошу Его, Он приближает человека, поскольку тот погряз во зле, то есть в эгоистической любви. Если он желает, чтобы молитва его была принята, тогда он должен молиться Творцу из глубины сердца. То есть он нуждается в большом милосердии, в большем милосердии, чем все остальные, ибо он сам ощущает, что он хуже остальных. И тогда он сам должен разглядеть, что зло его больше, чем остальных людей. А иначе можно сказать, что он лжет, говоря, что он хуже остальных. Ведь сказано: «Близок Творец ко всем, кто воистину взывает к Нему». И поэтому, если он сам осознает в себе зло, тогда чувствует большую необходимость в помощи Творца, то все это считается благом. И поэтому, когда человек перебирает свои грехи, то это не называется причислить себя грешником, как раз наоборот. Именно теперь он может вознести истинную молитву о том, чтобы Творец приблизил его к себе. Получается таким образом, что человек, находя в себе зло, он начинает больше нуждаться в Творце. И эта потребность называется хиссарон. И молитва, которую он молится, должна исходить из глубины сердца. А глубина означает, что молитва, когда он молится о каком-то хиссароне, то хиссарон этот не является мелким, поверхностным, а касается глубины всего его сердца. То есть, когда он чувствует хиссарон всеми органами своего тела. Лишь тогда это называется молитвой. И отсюда можно понять заданный вопрос. Как же человек может сказать о себе, что он благочестив, если благочестие — это определенная ступень, которая дана далеко не каждому? И как же он может сказать о себе, что он благочестив? То, что я слышал от моего отца и учителя, он сказал следующее: «Дающий мудрость мудрецам». Разве не следовало бы сказать «дающий мудрость глупцам»? На это он отвечал, что мудрецом называется человек по своему будущему состоянию, то есть стремящийся к мудрости уже называется мудрым. Получается, что сказав, что благочестив я, имеется в виду, что желает он стать благочестивым, а это значит любовь к ближнему. И прежде он говорил о молитве бедняка, то есть о том, что пребывал он в эгоистической любви, а желает он быть благочестивым. И заканчивает Зор следующими словами: «И тогда он станет благочестивым, ибо когда желает получить ответ на свою исповедь, он обнаруживает себя на стороне зла, то, что находился сейчас во всей нечистоте. А теперь он сливается с высшим свойством, и это милость, которая согласна принять его. И поскольку прилепляется к милости, то теперь называется благочестивым». То есть, поскольку желает он прилепиться к милости, называется благочестивым по своему будущему состоянию. И отсюда можно понять слова Зор, сказанное так: «И не говори, что Творец не принимает его до тех пор, пока он не переберет все свои грехи со дня своего появления на свет». Это не так. И если обратит он свое желание на то, чтобы исповедоваться, то все его грехи последуют за ним, потянутся за ним. И нужно сказать, что если человек молится о корне, из которого исходят все грехи, то есть о желании получать, то получается, что все грехи потянутся за ним, то есть за корнем, значит, за любовью к себе.
Вопросы? Да, Цвик.
Он говорит: близок Творец всем, кто по-настоящему взывает Ему. Что значит по-настоящему?
По-настоящему, воистину, это насколько человек в точности выясняет ту точку, которая против на сопоставлении с Творцом выявляется как точка истины правильного хиссарона. Когда он выясняет то кли, которое на самом деле нуждается в изменении. По отношению к достижению цели творения, а не что-то постороннее. Выяснение заключается в том, что я проверяю, выявляю ли я какой-то данный параметр, который должен меняться все время до достижения цели, или же я выясняю внешние параметры, которые просто улучшают мое ощущение. Одно из двух. Или для более комфортного, хорошего ощущения, или для истинного продвижения. И мы должны стараться работать как можно больше, чтобы наше выяснение было независимым от ощущения кли. Но истина начнет настолько светить моему кли, что чем более сильная она, чем большее свечение этой истины, это ведет меня вперед, и все сопровождающие это чувство, я на них не обращаю внимания. Но, скажем, как человек, который должен пройти какую-то медицинскую процедуру, он смотрит на процедуру и старается как можно меньше смотреть на чувства и страдания, которые получает вследствие этого, да?
Так он пишет, что находится в темнице, которая называется эгоистическая любовь, и не может оттуда выбраться. И только Творец ему может помочь, и это называется истинной молитвой.
Да.
Что такое истинная молитва? То есть, что значит только Творец может помочь? Как можно к нему обратиться? Ведь это я прошу о себе.
Абуре бара.
Творец создал такую коробочку, желание получать, в которой мы живем. И мы должны из этой коробочки отреагировать. Он дает нам плохое ощущение. Нам плохо. Да? Если я кричу, что мне плохо, тогда я вследствие этого не прихожу ни к чему. Это просто не достигает ничего. Я хочу прийти к нему, это не проходит. И если я хочу попросить истину, тогда в этом случае я перехожу к моей просьбе к нему. Это и есть наше выяснение. Для того, чтобы это выяснить, да, выявить, предпочесть истину плохому, мне здесь нужна дополнительная сила. Это называется группа. Если она есть рядом со мной, и она может меня укрепить и повернуть мое мировоззрение и улучшить меня, тогда я могу. Но это только при условии, если у меня есть точка в сердце. Если нет, то я как животное не могу работать. Тогда я могу только укрепить себя. А если нет, то зло мое будет только кричать все больше и больше и больше, что ему плохо, и все тут. И это означает только, что я должен усиливать, усиливать, усиливать зло, пока в конце концов я не начинаю понимать, что нет выбора. Сами удары, поскольку они присоединяются к злу, они перечеркивают зло и поднимают точку истины наверх, но это называется путем страданий.
Да. Вы сказали, что такое точка истины? Упомянули. Что такое точка истины?
Точка истины — это когда есть в человеке часть Творца свыше. Когда есть здесь животное, да? Ну, не знаю, как изобразить даже животное. И в этом животном все-таки есть какая-то точка истины. Есть, потому что не живое растительное, животный уровень. Есть растительный, есть неживой. Все они являются природой. А эта точка на выше природы. Часть Творца свыше. Это именно так. Что это такое, я не знаю. То есть это хиссарон. Что это? Точка, это хиссарон. Достичь ступени Творца, скажем так.
Как же?
Так это? И тогда я могу развить ее. Без того, чтобы у меня была эта точка, не о чем говорить. Я животное, я бы ничего не мог услышать. Ты знаешь, люди, есть люди, которые кроме этой жизни ничего не хотят слышать, не способны. Скажи мне что-нибудь происходящее в жизни. Даже не выходит эгоистически что-то вне этой жизни. Был у меня знакомый в Рыховате, он меня обучал Гмаре, и тогда мы с ним говорили, он говорил, ты хочешь, чтобы были у тебя впечатляющие похороны, ты должен над этим работать очень сильно всю свою жизнь. Это его уровень. Когда он ни о чем не думал, кроме как о жизни, а только о том, как будет, как будут похороны, памятник, как будут думать о нем, как будут сожалеть о том, что его уже нет. Люди очень хотят произвести какое-то впечатление в истории. И часть Творца свыше — это не это. Часть Творца свыше, когда он хочет выйти из тела, он не должен находиться в теле, он чувствует, что есть внетелесная жизнь. И он должен жить ею. То есть что-то, что отключает его от животного уровня, и с помощью этого он уже начинает действовать. Это занимает какое-то время, даже несколько лет. Ты видишь, сколько приходят к нам и сколько оставляют? Но те, которые не оставляют, это потому что есть у них точка в сердце. Те, кто оставляет, у них есть какие-то иные цели, может быть, духовные этого мира, но не по-настоящему духовные. Может быть, они хотят знать больше. Может быть, хотят быть, ну, но только в этих рамках. Да.
Ну, вопрос. Вот сейчас, например, будут праздники. И у многих людей есть разные беды, неприятности, и все собираются молиться. А что такое настоящая молитва? Она может как-то помочь?
Ведь молитва бывает массовой, что это просто подобно психологическое воздействию, когда человеку кажется, что лучше, он получил как будто ответ, ему стало легче, чувствует якобы связь с Творцом, высшую силу. Это все просто очко втирательства, просто психология. Но так люди занимаются собой, это забота о себе. Что это дает? Это в основном дает психологическое осознание. Но поскольку это делают многие люди, массы, большая масса, это влияет на духовное в определенном виде, потому что этим они воздействуют друг на друга. На друга это особое время, они кричат, просят, и тогда крики, просьбы, благодарность, они все-таки действуют на высшую силу. Поскольку, во-первых, эта публика на большее не способна. Это форма ее самовыражения. И на самом деле он слышит молитву всех уст. И если это та потребность, которую может раскрыть общество, и Творец это знает изначально, для него это не является чем-то новым, что они должны кричать. Но вопрос здесь в том, что они выражают себя, они чувствуют себя такими. Вот и все, да.
А что такое истинная молитва для нас?
Молитва, с которой мы обращаемся, это просьба об исправлении, когда мы поднимаем наши хиссароны, испорченные, неисправленные, к объединению, и просим, чтобы эти недостатки исправились. Чтобы они были, во-первых, правильными хиссаронами к объединению, не просто так фальшивыми. И чтобы Творец ответил на них и исправил нас, то есть объединил нас.
И только в духовном, а в материальном ничего не произойдет. Если у меня плохое финансовое состояние, есть болезни, мне ничто не поможет, ничто не улучшит мое личное состояние и людям, народе.
Есть еще вопросы? Да, Моти. Ты должен пойти в синагогу рядом с своим домом и молиться там, и увидишь, как все кричат, и пока спроси у них, чего им не хватает, ты увидишь, насколько ты такой же, как и они, и останешься там. Мы изучаем, что нет, и нет нехватки у нас ни в чем, кроме как быть объединенными между собой, чтобы в нас был Творец. Это состояние. Мы, если просим об этом, все, что нужно, чтобы устроилось, устроится. Если не устраивается, это признак того, что я не прихожу к правильному объединению. Но все решения в объединении, потому что через объединение приходит свет, возвращающий к источнику, и наполняет все. И нечего просить о деньгах, о почестях, о всевозможных вещах, потому что это не поможет. Во-первых, это эгоистически, а во-вторых, то, что я чувствую. Всевозможные отрицательные ощущения в своей жизни — это только для того, чтобы пробудить меня к объединению. Нет иной цели для всего нашего существования. И поэтому для чего мне просить денег, почести, здоровья? о чем просить. Как-то там я чувствую проблемы для того, чтобы эти проблемы пробуждали меня прийти к объединению. Нет, я оставляю к объединению и прошу о этих проблемах. То есть, что я этим делаю? Я пробуждаю этим в себе еще большие проблемы, чтобы они были еще более ярко выражены, чтобы они дали мне осознание, какова их роль. Поэтому все, что, о чем кричат массы, нет в этом никакого эффекта, прежде чем они придут к осознанию. Да.
Но это естественно.
Ты что, не видишь, что так происходит в истории?
Ну, естественным образом. Ведь я не каббалист, не нахожусь на высоких ступенях.
Естественным образом ты продвигаешься по пути Бейто страданиями, и поэтому все твои молитвы, чтобы тебе было лучше, а Творец тебе делает хуже.
Ну, в том-то и дело все. Да. Я говорю, мы сидим вместе. Ведь я хочу соединиться с товарищем. Но опять-таки, естественным образом, через желание получать. Я остаюсь в желании.
Но никогда не придет состояние, когда ты захочешь, согласно своему желанию, отдавать. Потому что твое желание — это желание получать. Ты всегда, если захочешь, попросить о намерении, не о желании. Намерение ради отдачи — это будет выше твоей природы, согласно усилиям.
И тогда все сложится?
Относительно денег или здоровья?
Неважно, но все будет хорошо, в общем.
Нет.
И что, никаких шансов?
Нет шансов, чтобы что-то устроилось, кроме объединения. А все остальные вещи, которые ниже объединения, они устроятся в том случае, когда выстроится объединение. Потому что в случае объединения приходит свет и выстраивает тебе все остальное. А если ты находишься в объединении, когда тебе не нужно пробуждать и вызывать продвижение через здоровье, ты почувствуешь, что там ты здоров. Если ты достигаешь еще большего объединения, когда ты не должен будешь выяснять с помощью конфликтов на работе, это не будет конфликтов на работе. Ты не понимаешь, что этот мир всего лишь причина, чтобы подтолкнуть тебя к объединению. Когда создан этот мир? После разбиения системы души. Чтобы ты работал здесь, в этом мире, специально со всеми бедами и проблемами, просить не того, чтобы они устроились, а просить, чтобы вместо них было объединение. Только в объединении ты не нуждаешься, у тебя нет желания, тогда дают тебе беды, чтобы ты в таком виде мог выбрать, что важнее, и твой выбор в окружении. Ничто не поможет. Да, Моти, я ему обещал.
А если нет у человека большой потребности, то называется, что у него нет большого хиссарона, и тогда и молитва его небольшая, потому что он не просит по-настоящему. Мой вопрос. Человек может померить свой хиссарон? Откуда он знает, с чем он обращается, как он обращается?
Но сколько раз в день я возвращаюсь к мысли, что мне нужно молиться за товарищей? На самом деле, стоит подумать, когда это было в последний раз? Никогда. Сколько времени это должно быть? Все время. Так где же я нахожусь? Да?
Есть всякие трюки сделать это, типа постоянного будильника, напоминаний.
Мы же знаем, что это не работает.
Ну да, да. Вопрос, как же человеку поверить, что хиссарон большой, как пишет Рабаш об этом, или маленький, чтобы он мог просить еще большего хиссарона?
Только если мы совершаем совместное усилие, искусственное, совместное, и требуем у Творца, чтобы он был свидетелем, чтобы Он подействовал светом на наши искусственные желания посередине, тогда они смогут существовать. Тогда будет единое желание в десятке, когда все думают обо всех. Это уже общий клей. Скажем, на уровне здоровья. Неважно, но что-то общее. Да? Может быть, мы хотим находиться на уровне здоровья, чтобы были здоровыми и сильными, для того, чтобы мы смогли с помощью этого, когда мы уже немного поднимемся над заботами о себе, будем здоровыми, все будем чувствовать себя сильными, объединенными, и вследствие этого будем думать о Творце, чтобы Он был здоров. Это уже еще больше особая ступень, духовная молитва по отношению к Нему. Но начать с чего-то, главное, вместе. Да.
Давайте порядок наведем. Если кто-то в десятке себя плохо чувствует, болен, или у него другая серьезная проблема, вся десятка может сплотиться над его проблемой. Приблизит ли это для нас к духовному?
Да, да, потому что для чего вы должны заботиться о нем? Для того, чтобы у вас была десятка. Не просто, чтобы он был здоров, но чтобы был наш здоров наш товарищ, чтобы у нас была десятка, чтобы мы могли доставить наслаждение Творцу.
А тфила,
молитва,
асур лаалот, било уведет.
Молитву нельзя возносить, она не работает, если это не в десятке. Понимаешь? Если это не в десятке. Прочитайте об этом, где написано об этом. Да, Китсур Шульхан Арух. Написано там, что такое миньян, дословное число, десятка. Нет ли меньше этого? Почему? Потому что нам нужно мнение, нам нужно соответствовать совершенной системе Адам Ришона. И десятка — это минимальное соответствие. Ты этим выстраиваешь ячейку, мера которой как мера всей души. Свойство, которое как свойство всей души Адама Ришона, как и на голографическом изображении. Да.
Я помню, как-то я гулял по Бнебраку, мне кто-то... Меня позвали, чтобы я присоединился к молитве.
Конечно, полуденная молитва, минха, минха,
да,
так кричат.
Позвал меня, еще несколько человек. Ему трудно было набрать 10 человек для миньяна. Ну а мы как собираемся? Мы думаем в мыслях, в сердце. Ведь мы тоже должны собрать десятку, чтобы все время работало.
Постарайтесь. У нас это не физическое. Это может быть немного больше, немного меньше. Рабаш собирал группы, и я присутствовал при этом. Были группы по 16 человек, а у нас была группа только 6-7 человек всего лишь. Он сказал, хватит. Вот так. И не так важно число здесь. Потому что это духовное поднятие, но во всяком случае что-то должно быть. Ладно, где? Да. Майкелок из Соединенных Штатов спрашивает в связи с вопросом на Моте, забота о здоровье товарища — это для того, чтобы он шел выше препятствий или беспокоиться о самой проблеме? О чем беспокоиться?
Мы должны принять товарища, проблему товарища, как нашу общую проблему. Когда, допустим, у нас тело болеет, не товарищ болеет, то мы молимся за наше общее тело, чтобы эта проблема, эта болезнь прошла у всей десятки. Это правильная молитва. Когда мы принимаем его индивидуальную проблему как нашу общую проблему, мы, соответственно, относимся к ней. Скажем, он должен принять лекарство от своей болезни, а это лекарство принимаешь ты, а он выздоравливает. Потому что это имеет отношение ко всей десятке.
Рэй из Флориды спрашивает, как ученик может себя правильно проверить относительно истины, не обманывая себя эгоистическими намерениями?
Не может. Не может. Это как раз то, о чем мы сейчас говорим. Все выяснения только в группе. Нет у тебя прибора, в котором ты мог бы произвести всякие симуляции, устроить тесты, проверки, эксперименты по отношению к духовным категориям. Только в группе. В нашем мире это подходящая модель под духовную структуру Адама Ришон.
Товарищи из Зихрона спрашивают так. Все время, когда мы читаем такие статьи, чтобы было ощущение истинной потребности, через какое-то время ощущение проходит. И есть ли совет, как прийти к постоянному ощущению?
Только с помощью поручительства. Только в поручительстве. Тогда у меня будет постоянный хиссарон, и он меня не будет утомлять, потому что всегда у меня будет и сила, и энергия, и цель, и напряжение в группе. И тогда я буду двигаться в сторону духовного хиссарона. А там нет ни усталости, ни забывчивости. Нет? Хорошо?
Так если Творец не хочет, чтобы мы не искали решения проблем, так что имеется в виду, если Он дает тебе проблемы, что без решения ты не можешь продвигаться в духовном, что имеется в виду под проблемами?
Чтобы ты к ним обратился. Для этого они. И все. Для того, чтобы ты обратился к нему. Кто там был, Акока?
Он пишет о том, что он находит зло в себе, он нуждается в Творце.
Да.
Что это за зло, о котором пишет Рабаш?
Смотри, к Творцу обращаются все. Смотря с каким злом обращаясь. Должно быть зло, соответствующее тому уровню, с которого я обращаюсь к Творцу. Ну, не может быть, чтобы у меня была, не знаю, какая-то боль в ноге, и я бы обращался к Творцу. А я обращаюсь через группу и через цель творения. Это не происходит. Должно быть плохое ощущение на том же уровне, которое и подталкивает меня к нему. То есть, в соответствии с теми проблемами, которые валятся на человека, он может увидеть, насколько он приближается к духовному. Все-таки, если пробуждают человека к связи с товарищами, к проблемам в группе, то это признак того, что это кли, который может в нем раскрываться. Это соответствует. Ну нет, у меня нет слов. Все это соответствует внутренней подготовке человека. Да.
Он продолжает и пишет здесь, что должна быть молитва, когда он молится из глубины сердца. И тогда он говорит, что этот хисарон касается точки его сердца.
Да, точки в сердце. Точка в сердце и называется, что он исходит из глубины сердца. И такой хисарон, он действительно уже духовный хисарон. Точка в сердце — это точка, которая связывает нас с Творцом, с одной стороны. А с другой стороны связывает нас с центром группы. Центр группы выходит точностью, та моя точка, где я нахожусь в системе Адам Ришон. И хотя у каждого эта точка отличается от остальных, но мы чувствуем все их вместе. Потому что мы чувствуем не хисарон каждого из нас, а его реализацию.
Ну,
поговорим еще об этом. Это чуть более глубокие вещи.
Вы раньше приводили пример, что зло товарища — это не его зло. Он приносит зло и через другого товарища получает лекарство. Это своего рода общая работа в десятке.
На самом деле это всегда так?
Ясно. Так что такое зло, которое каждый приносит десятку? Потому что у меня бесконечное количество.
Ну, это общее такое зло. Общее. От недостатка объединения. Все равно, что пишет Бааля Сулам о том, что я как раз должен себя освящать, очищать. Он пишет, что ему ученики пишут о проблемах разных, о недостатке связи между ними. Как он говорит?
Он говорит в 53-м письме: «Вы мне дали большую работу относительно ненависти и разобщенности, которая все время растет у вас, и я не ожидал этого с самого начала, потому что каждый ученик — это как мой собственный орган, поэтому у меня нет сил в костях моих из-за греха этого, поэтому я должен очистить себя, как ребенок, который родился, пока я не смогу установить мир между моими учениками». Так это зло, которое мы даем в десятке, это только в наших отношениях.
У нас уже час, как начался урок, и все вопросы очень интересные. Только один вопрос. Все ли частные проблемы каждого, или все проблемы, которые будут в группе, и еще все, что будет в человечестве, где бы только ни было, все это от недостатка объединения? Да. И больше не о чем спрашивать. Да.
Так как происходит этот переход от того, что каждый раз человек ищет, и как выйти из ощущения «мне хорошо или плохо», и тем, что ведет его на самом деле все время к цели? Как поменять хисарон? То есть как помочь друг другу, чтобы был такой хисарон, чтобы увлекало цель, а не плохо ли мне или хорошо в желании?
Для этого нужно собраться вместе и начинать на самом деле формировать правильное обращение к сердцам, из сердец к одному сердцу, а от него к Творцу. Это структура реальности, модель. Творец не относится к одному человеку. Он не может относиться к одному отдельному человеку, если человек находится в системе, и он зависит от миллиардов частиц этой системы, то нет кого-то, кто был бы ущербен. Связь его с другими ущербна. повреждена. Потому что мы изучаем, что желание — желание насладиться, желание получать. Как творение сотворено, таким и остается. Никаких изменений не происходит. Это желание получать. Вся проблема в том, что ради получения, ради отдачи и в самых разных проявлениях, насколько он получает, насколько он отдает. То есть все исправление в намерении. Намерение не находится в человеке, а между человеком и остальными людьми. Вот это необходимо исправить. В этом является причина всем бедам, проблемам, болезням и так далее. И поэтому надо выйти из желания изнутри и находиться в отношениях к другим желаниям, к намерениям. То есть это находиться вне желания. И об этом заботиться. И поэтому, если обращаемся из желания, просто желания, чтобы мне было хорошо, чтобы я почувствовал себя хорошо, чтобы то, все, но из желания, в котором я нахожусь, то нет ни ответа, ни реакции, вообще ничего нет. Хотя нет, есть, но какая? Отрицательная. Для того, чтобы ты понял, что обращаешься неправильно. Это называется путь страданий, который должен привести тебя к осознанию зла. И зло находится не в тебе, не в желании, а в твоем отношении к ближним, к другим.
Но...
Мы начинаем понимать, что такое общий хиссарон. Как из этого общего хиссарона сделать обращение к Творцу?
Если есть общий хиссарон, то уже не проблема, я думаю. Что за проблема обратиться к Творцу?
В работе с товарищами во многих ситуациях на самом деле создается общий хиссарон, необходимость в мнении, истина, то, что на самом деле находится в сердце, не просто так. Вопрос в том, как здесь мобилизовать Творца. Потому что там в ощущении есть, по крайней мере, там это вот останавливается в объединении, и как-то мы не можем подняться над этим, чтобы прийти к тому требованию, о котором вы говорите все время.
С одной стороны, нужно еще время. Время имеется в виду действие, разочарование в том, что ничего не помогает. С другой стороны, нужно все больше и лучше представлять систему, этот образ. Насколько мы находимся в нем, и ничто не произошло, кроме разрыва связи между частями. Они почувствовали себя оторванными друг от друга, то, чего прежде не было. И то, что Творец относится к нам как к совершенной цельной системе. А мы нечто совершенно противоположное. Это называется «создал я злое начало». С помощью разбиения создал. И насколько читаем, говорим больше об этом, включаемся друг в друга, и искусственным образом играем, будто мы, да, находимся в исправлении намерений и связи друг с другом, то постепенно, с помощью окружающего света, подходим к правильной мысли, что на самом деле все это так. Здесь нет никакой возможности убежать. Законы очень простые. Они такие, я бы даже сказал, квадратные. И не надо затушевывать, не надо думать, что мы можем подойти к ним и разрешить все как масса, народ в этом мире. Надо заниматься, как в соответствии с истинной системой, представить, как она есть, и занимайтесь этим, все остальное бросьте. Все остальное только путает и запутает. Поэтому связь между нами, в ней заложены все решения. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.